Добрый день, дорогие друзья. Как всегда, по вторникам, уже, наверное, привычно для постоянных слушателей нашей радиостанции, прямой эфир на Эхе Перми. Олег Алексеевич Хараськин, руководитель Института регионального муниципального развития и поддержки общественных инициатив. Олег Алексеевич, добрый день.
Добрый день, Артем.
Меня зовут Артем Жаворонков, Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. Сегодня мы поговорим о социальной сфере в самом широком смысле этого слова. Естественно, эфирного времени всегда не хватает для того, чтобы обсудить все вопросы, но сегодня постараемся коснуться хотя бы ключевых проблем в здравоохранении, в образовании. Но в целом мне хотелось бы задать вам вопрос, несколько, наверное, теоретизирующий весь подход к социальной сфере Пермского края в современных условиях. Что это, выживание или развитие, на ваш взгляд, на момент 25 апреля 2017 года?
Ну, если давать... Добрый день, уважаемые радиослушатели. Если давать в целом оценку состоянию социальной сферы Пермского края, то все-таки надо, конечно, посмотреть в историю ее создания. Конечно, это, в первую очередь, были уже такие послевоенные годы. И вся система... Это отрасли образования, здравоохранения, культура, спорт, молодежная политика. Она создавалась, конечно, в эти периоды. И, конечно, значит, параллельно с ростом экономической силы, промышленной мощи Пермской области, конечно, развивалась социальная сфера. Она имела свою специфику. Может быть, она во многом, конечно, была аналогичная в целом с ситуацией в Советском Союзе, в Российской Федерации. То есть при промышленных предприятиях, как правило, создавались ведомственные больницы.
Объекты социоинфраструктуры.
Да, конечно, больницы, в том числе, значит, ну, школы. Школы тоже, кстати, между прочим, железнодорожники, например, они имели всегда свои школы, детские сады и так далее, и так далее. И учитывая вот, успешное развитие Пермской области, конечно, у нас успешно развивалась социальная сфера. И если говорить про некие такие, может быть, наиболее яркие примеры ее, значит, успешного развития, конечно, мы можем говорить о том, какие у нас были большие успехи в отраслях здравоохранения, сколько имен российского, может, даже мирового уровня дало наше здравоохранение. Образование, культура, спорт. Сейчас, если давать оценку, конечно, были национальные проекты у нас, начиная с 2006 года, и в сфере образования, здравоохранения, в том числе, да, вот по этим основным отраслям, конечно, была попытка, значит, возродить, укрепить материальные базы, чтобы все-таки вернуться к высокому уровню качества этих услуг. Что-то получилось, что-то не получилось, конечно.
Мне кажется, того, что не получилось, несколько больше.
Ну, к сожалению, да. Вообще, на самом деле, загадка. Я вот не так давно встречался с, ну, так скажем, с представителями здравоохранения, значит, там, с уровня и топ-менеджера, по большому счету, прошлых лет. С простым вопросом, говорю, вот, я понять не могу. Начинаешь с 2006 года, национальные проекты модернизации здравоохранения. Ведь, на самом деле, вложены были огромные средства, миллиарды были вложены. И казалось нам еще вот в таком режиме поработать там 2-3, там, может быть, 5 лет, значит, и мы вернем, значит, вот тот уровень качества здравоохранения, который был у нас традиционно с советского времени, с яркими именами, яркими, очень современными клиниками, значит, здравоохранения. Почему сегодня-то мы видим эту отрасль как наиболее, значит, с тяжелым положением? И не только по оценке населения.
Ну, что... Больше, чем в адрес здравоохранения, я не знаю, в адрес кого сегодня критики со стороны жителей.
Да, поэтому и на этот вопрос, ну, там разные версии, конечно, были, почему все-таки так получилось, что вот вроде вот пытались провести огромные программы модернизации, нового строительства, и вроде мы так вот по ленте новостей тут построили, там реконструировали, и вроде казалось, что все должно быть хорошо, а на выходе этого не получилось. Почему? Ну, надо тут, конечно, все-таки сказать, я все-таки не... Представитель этой отрасли, я, конечно, не профессионал, хотя некий опыт работы, еще работая в Чернушинском районе, опыт работы имею в точке зрения неким управлением здравоохранения. У нас там, кстати, неплохие тогда были показатели по заболеваемости. В те годы мы тогда в Чернушке решили колоссальную проблему. Это Мы не просто построили новый родильный дом, мы открыли перинатальный центр, открыли...
Слушайте, но это же ведь национальный проект здравоохранения, вы несколько раз отметили, стартовал в 2006 году, а в 2006 вы фактически прекратили полномочия руководителя района, перешли на другую работу. То есть вам без национального проекта здравоохранения удавалось каким-то образом держать в узде. Я смотрел статистику, я знаю, что Чернушинский район первый в Пермской, тогда еще Пермской области, там на подходе Пермский край, сменил сальдо рождаемости с отрицательного, в этой демографической яме мы находились с начала 90-х, на положительный, у вас количество, вы первый район были даже, за исключением краевой столицы, не за исключением, вернее, включая краевую столицу, где рождаемость превысила смертность.
Да, это был 2006 год, ну и на самом деле я сам, честно говоря, даже удивляюсь, вот тогда не было этого национального проекта, по которому все-таки огромные средства пришли в здравоохранение. Как-то нам тогда удалось, вот все-таки с коллективом здравоохранения, главным врачом, тогда у нас была Котлова Людмила Ивановна, очень заслуженный человек, очень грамотный руководитель, и, конечно, тогда вот мы сумели, даже тогда мы сумели провести очень серьезные программы, программу развития здравоохранения. Даже, честно говоря, знаете, тогда хоть его много ругали, тогда Зурабов Михаил Юрьевич, он был тогда министром, ну, так скажем, здравоохранения, и однажды даже, по-моему, в 2005 году значит, меня приглашали, я вступал с каким-то докладом по реформе здравоохранения вот Чернушинского района. Это и перинатальный центр, как я уже говорил, открытый, это офисы врача общей практики. И я с этого начал, о том, что не являюсь, конечно, специалистом, но вот совершенно точно в моей голове отложилось, на что мы делали все-таки акцент. Это все-таки на развитие первичного звена, значит, медицинской помощи, потому что с этого начинается все здравоохранение. И вот я даже тоже это помню, что и важным элементом первичного звена было не просто принять человека, который заболел, а на самом деле, в идеале, может быть, даже ногами пойти к этому пациенту, с точки зрения очень важной вещи, это профилактики, значит, возможных заболеваний. Поэтому мы большое внимание уделяли первичному звену. Если сегодня пытаться анализировать, может быть, в целом по Пермскому краю, почему сегодня у нас вот столько нареканий, и такая сложная ситуация в целом в отрасли, по кадрам и так далее. Как мне все-таки кажется, сейчас говорю, я не профессионал, не специалист. Мы, кстати, сейчас вот будем на эту тему собирать экспертов в части здравоохранения. Будем достаточно серьезно на базе
на
площадке института будем обсуждать. Потому что, сейчас говорю, вопрос очень такой серьезный. Сейчас говорю, почему, значит, ничего у нас не получилось, то, что на самом деле хотелось. Вот. И поэтому первичное звено это очень важно. С этого все должно начинаться.
Вы подчеркивали систему подготовки кадров, уже отмечали, вернее, в своем разговоре. У нас никуда не делась медакадемия. Вроде бы выходят специалисты, но, как показывает практика, практически не возвращаются в территории. Есть целевые программы, целевые показатели, но 1-2 специалиста в год даже, мне кажется, это мизер. Для обслуживания нужд, ну, опять же, если мы берем Чернушинский район в качестве примера, даже для такого района, как Чернушинский, с муниципальным центром в 40 тысяч человек населения всего лишь. Можно ли сегодня, по-вашему, молодых специалистов каким-то образом привлечь к работе в регионах, вот по части организации здравоохранения, первичного звена ведь?
Ну, как ответить? Конечно, можно. И не просто можно, а нужно. У нас просто нет другого выхода. Знаете, вот, между прочим, вот тут буквально мы тут уже ситуацию эту анализировали, и вот такой как бы результат, вывод, да, пришли к такому выводу. Это не только в целом касается, на самом деле, отрасли здравоохранения, это касается образования, буду подчеркивать, да и по большому счету и культуры, а в том числе органов власти, и муниципальных органов управления, и региональных органов управления. Ведь на самом-то деле мы сейчас до сих пор еще доживаем последние вот эти, может быть, периоды. Это тот кадровый запас той системы советской, которая работала, исправно работала, когда целая шла линеечка подготовки кадров, подготовки, переподготовки. Угу. И вот прошло практически 30 лет, завершение работы этой системы. И мы сейчас, по большому счету, вот кадровый потенциал, кадровый профессиональный уровень кадров в управлении, уже об этом сказал, и во всех отраслях, в том числе здравоохранение и образование, все, он закончился.
Исчерпали мы его.
Вот как есть такое мнение, что тот запас промышленности, который был создан в советское время, он тоже сегодня, значит, там вот речи идут, разговоры, там крупные объекты, ГЭС и так далее, им по 40, по 50 лет. То есть есть, как бы, что называется, срок и возраст, как бы, да, эксплуатации серьезных промышленных объектов. В том числе с точки зрения кадрового потенциала, мы сегодня пришли к тому, что система советская себя исчерпала. То есть закончились кадры, которые были воспитаны в советское время. И нас впереди ждет, если мы все-таки не предпримем, значит, серьезных шагов, серьезных с точки зрения, очень важно, системности, постоянности. Если мы этого не сделаем, то впереди, значит, качество управления во всех отраслях, оно еще будет хуже. А ведь все мы понимаем, тем более в России, человеческий фактор – это ключевой фактор. Делают люди все, но не машины, все-таки решают, делают люди. Это очень важно.
О возможном кадровом голоде тоже вы неоднократно говорили. И опять же, наведя справки, посмотрел просто о работе администрации Чернушевского района в бытность вашего ею руководства. Существовали чуть ли не специальные стипендиальные программы. Потом к ним присоединилось огромное количество федеральных программ, поддержка молодой семьи, молодых специалистов. И опять же, вам, вы были на, получается, смежном хронологическом этапе. Многое без... Вы работали в условиях, когда еще не было многих программ, тогда еще только-только пережили кризис 98-го года, но молодежь ведь была, и все равно приходилось с ней работать. Какие инструменты задействовали, каким опытом можно сегодня поделиться?
Ну, вопрос, да, очень хороший. Я, честно говоря, сам даже, вот, говорю откровенно, даже до сих пор сам удивляюсь, как нам тогда, вот в тот период, да, это же на самом деле я начал работать в администрации района в 2001 году, как бы, да, на самом деле страна только, значит, выходила, так сказать, из этого вот лихолетия 90-х годов, да, и как нам тогда, значит, нашей вот команде управленцев, не только в администрации района, всегда называл команда гораздо шире, это руководители предприятий, города, района, и нам удавалось, значит, вот создавать различные меры поддержки молодым семьям, молодежи, программы. Вот в качестве примера просто приведу. Тогда мы разработали в 2004 году программу «Жилье молодой семье». Уж совершенно точно, поверьте мне, Артем, ни программ тогда, ни федеральных, ну, в стране пока было, на самом деле, не до этого, как бы, да, там только-только латали, что называется, дыры, так сказать, это вот то, что происходило. Даже тогда, все-таки, в 2004 году мы такую программу разработали. Значит, она достаточно была бюджетно-финансово неемкая. Я считаю, что это очень важно, потому что денег у нас, на самом деле, по большому счету, не было. Uh-huh. Вот, было только огромное желание поддержать молодежь, молодую семью. Рождаемость, которая, кстати, сейчас у нас тут дискуссия такая тяжелая, пермская, зародилась, да, в отношении вот этой вот мер материальной поддержки там...
Это вообще отдельная тема.
Отдельная тема, как бы, да, значит, вот да, тогда вот еще. Поэтому мы тогда... А суть программы была очень простая. Мы тогда договорились с Верхоланцем Владимиром Фанасьевичем. Это был тогда директор, руководитель Западноуральского отделения Сбербанка России. Угу. Отмечаю, очень, конечно, очень внимательный, мудрый был тогда руководитель. Я тогда вот глава района, приехал к нему из там большого количества районов. Владимир Фанасьевич, говорю, хотим разработать программу для нашей молодой семьи. У нас нет денег в бюджете кредитовать, и это, в принципе, невозможно. Он говорит, ты, Алексей, что хочешь-то? Я говорю, вот вы сейчас... Тогда только ипотека начала появляться, так очень скромненько. По-моему, тогда порядка 12% были, значит, первые ипотечные кредиты. Но все равно только 12%. Это тоже немало, так ведь, нет? Uh-huh. Если брать сегодня зарубежный опыт, там 2-3-4%. И 12% тогда только еще вот у восстанавливающейся, так сказать, стране, там и в районе. Я говорю, нам хотя бы процентик один-то сбросите, значит, так сказать. Мы порядка 300 человек планируем в эту программу включить, то есть взять кредиты. Он говорит, ну... Нормально, такая крупная покупка, так сказать, ну, кредитный портфель, да. И мы тогда с ним подписали соглашение о снижении, значит, на 1% для участников программы, которых мы будем предлагать туда уже
адресно
Сбербанк, как бы, да. То есть у нас была комиссия, которая рассматривала программу, мы утвердили в земском собрании, там были выбраны приоритеты, значит, ну, понятно, бюджетная все-таки отрасль в первую очередь. Ну, и на самом деле работающие в промышленности, даже у нефтяника, по большому счету, даже на них тогда очередь доходила, они этой программой воспользовались. А суть дальнейшая в чем дальше заключалась? Что такое 11%? Ну, что ж там, кто-то побежит нам брать эти кредиты под 11%. А там вот уже вступала наша программа. Если в семье один ребенок, то четвертую часть процентов, то есть порядка 3,5%, мы компенсировали за счет бюджета района. Программа была 10-летняя, этого ипотечного кредита. Mm-hmm. Если в семье или рождается второй ребенок, или уже двое детей, когда только они вступили в программу, то половина процентов, То есть от 11 5,5% мы компенсировали за счет бюджета района.
Это уровень буквально, ну, серьезно, европейских стран, ведь по процентной ставке. Подобная была у нас исключительно вот там полтора года назад при государственном софинансировании ипотечной ставки. А прежде, вот только пример Сергушинского района. Я даже знал, что такое.
А было, вот дальше, сейчас. Артем, я сейчас вопрос вам задам, значит, вот сумеете ли вы ответить на него. А если в семье рождался третий ребенок?
Неужели вы гасили все проценты?
Ну, вы молодец, вы молодец.
Ну, то сложно было не догадаться.
Не, ну просто по аналогии, значит, большинство мне говорят о том, что, наверное, еще 25%, то есть все-таки 25 оставалось все-таки на эту семью, имеешь 4 детей. Я говорю, нет, все-таки мы считали, что, слава богу, у нас по двое-то детей рожают. Нам очень важно все-таки, говорят, вот по этой формуле, так сказать, да, там, ну, демографического восстановления, как бы, да, территории.
Три, не менее.
Трое детей должно быть не менее. Поэтому вот мы именно вот на этом переломе мы сделали, что там уже, значит, там, поэтому у нас семья, имеющая 3 детей, для рождающегося приносит справку о том, что родился третий ребенок, значит, то семейная программа уже попадала уже под полное, то есть беспроцентный кредит на 10 лет. Ну, в общем, конечно, это было здорово.
Да, это невероятно.
300 семей тогда
не
у нас.
Просто здорово, это, Олег Алексеевич, невероятно. Действительно, просто зная, как выглядят у нас сегодня ипотечные ставки, как у нас выглядит вообще рынок ипотечного кредитования, ну и отраслевой журналист так или иначе связан с этим, могу сказать, что мало прецедентов. Но мы вынуждены ненадолго прерваться. Олег Алексеевич Хараськин, руководитель Института регионального муниципального развития и поддержки общественных инициатив, гость прямого эфира на Эхе. Через 2 минуты после рекламы мы продолжим. Продолжаем прямой, это прямой, дорогие друзья, эфир на Эхе Перми. Олег Алексеевич Хараськин, руководитель Института регионального муниципального развития и поддержки общественных инициатив. У нас в гостях плюс 7 963 870 1020, вайбер, ватсап, телеграм, смс 404 582 017, наше эфирное ICQ. Мне бы не хотелось принимать звонки, я видел, что несколько из них уже поступало, но просто таков формат. У меня у самого достаточно много вопросов. Мы прошлись по блоку здравоохранения. Мне бы один вопрос в завершении этой темы хотелось бы все равно задать. Вот если говорить о региональных примерах, тут есть вам чем поделиться. Но как вы оцените сегодняшнее руководство, чехарду, будем прямо говорить, в руководстве здравоохранения краевого? Ведь часто русская поговорка «рыба гниет с головы» не просто так появилась в нашем обороте. Нельзя сказать, что тут прямо кто-то гниет. И очень много профессионалов работало в здравоохранении. Но что, системного подхода, опыта не хватает в выстраивании вот именно вертикали взаимодействие структур здравоохранения от, грубо говоря, министерства до низов, до фельдшерских пунктов сельской местности?
Ну вот, чтобы на этот вопрос ответить, я все-таки, наверное, вот какой пример приведу. Значит, вот, мне кажется, все-таки наша такая российская такая действительность, да, когда приходит новый руководитель, и, как правило, он говорит о том, что, вот, знаете, все, что было тут до меня, это было очень плохо. Это быть вообще ничего не должно. Все сворачивается, скидывается в корзину. Это касается любого уровня. Это наша российская ментальность. И то, что у нас в целом, значит, власть менялась, и в целом Пермском крае за последние 20 лет практически только вот Геннадий Вячеславович 4 года отработал, Юрий Петрович 4 года отработал, но Олег Анатольевич подольше потрудился, целых 8 лет как бы, да. Вот. То есть в любом случае, конечно, была смена управленческих команд. И, соответственно, конечно, да даже в рамках одной команды, значит, очень часто принимались кадровые решения, значит, по замене руководителям. И, соответственно, вот это откладывалось, значит, на систему работы. Если говорить все-таки про здравоохранение, то, мне кажется, мы настолько их издергали бесконечными реформами. Тем более же еще понимаем, что, кроме того, что мы здесь на оригинальном уровне какие-то управленческие решения принимаем, может, даже и очень правильные, то есть еще и федерация, значит,
добавляет
как бы, да, значит, то есть они же там тоже, в Москве же, они вообще, в принципе, знают лучше всех и больше всех, как бы, да, поэтому там же безальтернативно, на самом-то деле, я сам работал чиновником правительства, я знаю, что такое там федерация, вот, поэтому все это, конечно, приводило к тому, что у нас была постоянно кадровая чехарда, раз, смена концепций, программ, подходов и так далее, мы просто, я считаю, что систему издергали. Поэтому я считаю, что это была во многом одна из первых причин вот сегодняшнего состояния системы здравоохранения. То есть я считаю, что практически полной разбалансировки ее.
Ну, у нас действительно каждая реформа как революция. То есть вы за последовательную смену курсов, но только при сохранении вычленения основного массива и сохранении направления развития по отрасли.
Должна быть преемственность. Вот все-таки много делается правильно, должно сохраняться. Кстати, я тоже еще в качестве примера приведу. Это, я считаю, что тоже крайне отрицательно влияет на состояние руководителя, на их планы, на их работу. значит, контракты вот здравоохранения, годовые контракты. Ну что только, это что за временщики на один год?
Угу.
Хотя бы должен быть, если не пятилетний, хотя бы трехлетний должен быть контракт. Что можно за один год сделать? Только что называется, можно разобрать какую-то систему, как бы, да, плохо работающую, да, там, в рамках одного учреждения. Значит, ты даже собрать обратно не успеешь, у тебя уже контракт закончился. А понятно, что любые какие-то вот такие, значит, ну, так уж не очень популярно, ну, эти преобразования, они, значит, должны иметь временные параметры. И, значит, люди не заканчивали просто этих, я имею в виду, руководителей. Поэтому это очень важно.
Несколько слов об образовании. Касались мы его применительно к подготовке кадров, молодых кадров для здравоохранения. Но ведь точно такая же ситуация у нас сегодня и с образованием на местах. Опять же, хотелось бы небольшой проекции на ваш опыт работы в Чернушинском районе. У нас сегодня не заполнены сельские школы, переполнены городские школы. У нас вроде как пытались решить проблему с детскими садами, но все равно есть провал по яслям. Вообще, начнем с двух слов, наверное, ваша оценка сегодняшнего развития образования в Пермском крае. Как система.
Ну, в целом, все-таки надо признать, что уровень образования в Пермском крае остается достаточно высокий. Но, опять же, считаю, что это держится все-таки на энтузиазме во многом педагогов и в управлении, значит, системой образования. Удается все-таки, да, но это во многом вопреки на самом деле. Вот. Сегодня ведь какая опять у нас основная вот причина и проблема даже по детским садам, теперь по школам ситуация просто будет тяжелейшая в городе Перми. Я слышал оценки, что потребность в ближайшие годы, значит, проявится не меньше там 30-40 школ, нужно построить будет в городе Перми. И в целом сегодня социальная инфраструктура города Перми, да и больших городов, она перегружена, но особенно, конечно, города Перми. Почему? Да потому что сегодня весь край съезжается в город Пермь. Это вот последствия той политики, которую мы проводили последние, может, 15-20 лет, оголяя сегодня сельские территории, лишая работы. И поэтому молодежь, конечно, она куда? Она, значит, она едет туда, где все-таки хоть какая-то есть надежда на трудоустройство. Слава богу, еще хоть они не боятся, значит, все-таки обзаводиться семьями, создавать семьи, детей рожать. И поэтому сегодня проблема вот с детскими дошкольными. Ну, по детским садам все-таки город Пермь отдать должное, конечно, все-таки удалось. Вот все-таки, я считаю, все-таки это одна из заслуг вот прежнего губернатора Виктора Федоровича Басаргина. Все-таки тут по детским садам все-таки мы на самом деле тут...
Ну, начали хотя бы.
Да, очень большую работу, конечно, провели. И удалось все-таки вот на примере города Перми все-таки эту проблему решить. Вот, но впереди следующий этап это школы, которых не хватает в городе Перми.
Ну, об этом, кстати, тоже говорили. Очень люблю эту тему, когда сегодня много дискутируют по поводу застройки территории, если говорить о краевой столице, и развитии там социальной инфраструктуры. Но вопрос свой переадресую и сформулирую сразу после новостей от наших федеральных коллег, если позволите. Напомню слушателям, что в гостях в прямом эфире на «Эхе Перми» Олег Алексеевич Хараськин, руководитель Института регионального муниципального развития и поддержки общественных инициатив. Продолжается прямой эфир на «Эхе Перми». Артем Жаворонков у микрофона. Олег Алексеевич Хараськин, руководитель Института регионального муниципального развития и поддержки общественных инициатив. У нас, у меня, у звукорежиссера, у всех слушателей «Эхо» сегодня в гостях. Задавайте свои вопросы. Плюс 7-963-870-1020. СМС-вайбер, WhatsApp и Telegram. 404-582-017, наши эфирные ICQ. Некоторые вопросы, которые уже прошли, они вот вы на них ответили прежде, или они каким-то образом были мною переформированы в нечто общее. Вот тема образования, которую мы затронули с вами в предыдущем блоке, важна еще очень интересным, наверное, аспектом. Опять же, мы и не только про образование, мы и про медицину говорили, о том, что есть голод кадров, есть отток населения, а это значит, что есть провалы и в кадрах по образованию, по здравоохранению, есть провал просто в тех, на кого должны быть направлены эти программы. Но очень часто, и это, кстати, как раз забота краевой власти самого высокого уровня, муниципалитеты, чиновники на местах не заинтересованы заинтересовывать, развивать какие-то программы, реализовывать их или соблюдать даже те нормативы, которые им приписаны федеральным законодательством, краевым законодательством для того, чтобы эти программы были успешно пройдены. Я один маленький пример из туризма приведу, когда край был готов поддержать развитие туристических направлений локального, местного туризма. Из всех муниципалитетов Пермского края пришло 3 заявки, и 2 из них краевой столицы. Только Кунгур на что-то еще заявился. Это, как мне кажется, абсолютная пассивность чиновников на местах. Что с ними делать?
Ну, что делать с такими, может быть, нерадивыми чиновниками? Кстати, вот по программе переселения ветхого аварийного жилья половина районов вообще участие в программе не принимали. Представляете?
Сегодня это, ключевая тема
это на городской думе была. Это вообще ключевая проблема сегодня для многих территорий. Вообще не принимали. Как это можно назвать сегодня? Это просто безответственное отношение к своей работе, к своим людям, к своей территории. Поэтому здесь, конечно, все-таки ну, с главами нужно работать, об этом нужно с ними говорить, заставлять. Ну, есть, в конце концов, у нас ведь методика, она меняется, конечно, по главам местного самоуправления, методика оценки эффективности. Угу. Ну, значит, я считаю, что в эту методику, значит, нужно вносить те пункты, те системы мотивации, так сказать, которые будут все-таки мотивировать глав эту работу проводить. Конечно, еще раз говорю, в идеале человек сам должен без этих мотиваций приходить в территорию, работать головой и территорию свою развивать. Но если сегодня этого не происходит, то значит, тогда нужно мотивировать через вот такие системы.
Лишать их премии и зарплат, думаете, будет эффективно?
Ну, лишить премии и зарплаты, думаю, даже по Трудовому кодексу не удастся. Значит, там все-таки у нас это местное самоуправление, и нельзя сегодня с уровня там губернатора значит, лишить премии главы местного самоуправления. Надеюсь, пока еще нельзя, значит, да, хотя все, по-моему, кто уйдет уже во многом, с учетом тех процессов, которые происходят, так
называемые... По части местного самоуправления.
Да, вертикали власти, да. Вот, поэтому это не мера, значит, вот, еще раз говорю, через системы мотивации. В свое время вот эта система работала очень неплохо, и там были большие средства, когда главы территорий, ну, это времена было Олега Анатольевича Черкунова, его период управления, когда серьезные, в том числе, были премиальные фонды для глав. Но не это главное на самом деле, а то, что территория получала достаточно большие деньги, то есть запросто заняв там какое-то там первое, второе, третье место, территория по итогам даже за квартал, она могла получить там 5-10-15 миллионов рублей в свой бюджет и направить их уже по своему усмотрению. Считаю, что эта норма работала, и это мотивировало глав. Значит, и эффективность работы их вот по таким жизненно важным направлениям территории, в которых они управляют. Угу. Эта система мотивации, я считаю, работала.
Я почему? Вот и про туризм тут вспомнил, и про активность глав территории на примере туризма. Несколько слов о культуре, ведь это важная составляющая социальной политики как таковой. Да, Пермь флагман по некоторым отраслям. У нас есть несколько крупных, даже мирового уровня театров. Но это все-таки сегодня представляется как некое элитарное, закрытое, элитарный закрытый клуб, ограниченный пределами города Перми. Как быть с районами, как быть с территориями?
Ну, и вообще я считаю, что культурная жизнь Пермского края за последние, может быть, даже 10 лет, она, конечно, пережила такие этапы бурного развития. Это не только такие яркие проекты, как, например, там...
Пермь-культурная столица...
Значит, фестиваль «Белые ночи», там по-разному к ним, конечно, относятся, но я считаю, что это были очень важные, знаковые события культурные Пермского края. Но ведь мы не останавливались тогда на только таких крупных мероприятиях, в том числе ведь и по каждому району практически проводились различные мероприятия, 59 фестивалей, 59.ru. Кроме этого, и в территориях были свои традиционные, какие-то серьезные культурные проекты, культурные мероприятия. Я вот с огромным удовольствием езжу по районам к своим друзьям, значит, и главам, да и уже теперь уже не главам, бывшим главам, да, так, например, там, значит, Хлебный Спас в Октябрьском, угу. Уникальное такое детище тогда еще главы Усинского района Бакариса Игоря Яковлевича, Медовый Спас в Уинском районе, Еловская Рыбка, и практически в каждом городе и районе Пермского края есть свои какие-то такие вот знаковые праздники. Ну, праздник, понятно, что он приходит и уходит достаточно быстро, но ведь праздник – это всегда некая такая веха, такая оценка той культурной работы, которая проводится в течение всего года на этой территории. То есть к этим же праздникам готовятся, значит, для того, чтобы принять в них достойное участие. Коллективы художественного деятельности, которые находятся на этих территориях. Потом я все-таки считаю, что вот в этой отрасли, наверное, не без проблем, но все-таки...
У нас как-то полегче.
Все-таки дышится. Я считаю, что да, я считаю, что у нас есть хорошие примеры больших культурных проектов регионального и муниципального значения. Мы, кстати, опять тоже возвращаясь немножко в Чернушку, уж как бы тут уж не похвастаюсь.
Не обойти.
Не обойти, как бы, да. Мы все время, значит, тогда с Олегом Новоселовым, уникальным человеком, известным продюсером Пермского края.
Значит, создателем рок-клайна.
Да, и его командой, мы тогда, авторский дом, мы тогда создали форум добрососедства в городе Чернушка. Это было тоже в 2002 году.
А что, если... Ну, в двух словах, что за форум?
Значит, в рамках этого форума у нас проходило несколько фестивалей в течение всего года. Значит, наиболее известный это фестиваль «Праздник земли». То есть Чернушевский район – это территория, где проживают, добрососедски проживают традиционно. Там люди не только, значит, русской национальности, татары, башкиры, удмурты, чуваши, немцы даже и так далее. И мы считали, что это такое наше достояние нашего района, где все мы должны жить на одной земле, в дружбе, работать, трудиться, детей воспитывать и так далее. Вот это, такой проводили бы праздник ежегодно в июне месяце. Очень известный в те годы был тогда авторский фестиваль авторской песни «Золотая пора» в сентябре месяце. Он уже, по сути, у нас имел размах уже не район регионального значения, а всероссийского значения. Приезжали барды с Москвы, Санкт-Петербурга и так далее. Вот, «Лошади России» мы тогда тоже такой фестиваль проводили. То есть в течение там летнего периода у нас целая была такая череда вот таких вот знаковых событий. И, конечно, сегодня с точки зрения, вот опять же, важный вопрос, чтобы люди оставались жить в территориях, особенно молодежь, они же, ну, так уж я скажу, ну, движухи хотят в хорошем смысле, да, и потом что должно происходить ярко, это как бы, да, они должны гордиться своей территорией, что вот, а у нас вот в Уинске, у нас вот Медовый спас, значит, там, да.
Чтобы было
там,
куда свозить.
А в Чернушке
людей,
форум, да. Добрососедство, понимаете? Это все тоже аспекты жизни человека. Не единым хлебом жив человек, а в том числе вот и такими, значит, мероприятиями. Такой составляющей жизни, очень важная, культурная, духовная, нравственная.
Вот, кстати, вы приводили в пример сейчас фестиваль бардов. Хотелось бы, наверное, даже в какой-то степени провокационный вопрос задать. Не было планов тогда замахнуться вот действительно не просто на представительство музыкантов из разных регионов, а действительно что-нибудь типа Грушинского фестиваля забабахать так, чтобы на большой площадке ежегодно со всей страны десятки тысяч людей?
Конечно, мы мечтали о том, что это будет фестиваль, там, международный, может, даже на самом-то деле. На Грушинский фестиваль мы ездили, мы там смотрели, мы там учились. И не только на Грушинский фестиваль, на самом-то деле, фестивали проходят по стране все лето практически, да, поэтому мы учились, и мы считали, что со временем, значит, может быть, на наш праздник, на наш фестиваль авторской песни в Чернушку съезжаться будут там со всей страны, со всего, может быть, мира, и это будет такое мощнейшее, такое событие, культурное событие не только Чернушевского района, а в том числе Пермского края, может, даже всей Российской Федерации. Поэтому мы, с точки зрения амбиций, мы, конечно, тут у нас их всегда было бы достаточно, и мы к этому, конечно, шли и стремились.
Но не получилось, или прошел период, востребованность ушла, деньги закончились. Что произошло?
Ну, на самом деле, тут немаловажно, конечно, тут трагическое событие, которое пришло. Олег Анатольевич Новоселов ушел из жизни тогда.
Ну, да, он был серьезным магнитом, локомотивом.
Да, конечно, это большое значение было присутствие Олега. Вот, а второго Олега, который Харайскин, перешел на работу правительства Пермского края. И как-то, честно говоря, конечно, не хочу тут в огород кидать как бы уже последующих руководителей города, района. Потихонечку этот фестиваль практически закончил свое существование. Понимаете, честно говоря, я там очень, конечно, расстраивался. Первый год даже поддерживали мы его отдельно, там и приезжала всегда на этот фестиваль, там руководители, да, и финансы старались поддерживать, но как-то все-таки вот не стало, так сказать, вот именно вот этого.
Ну, это просто очередное подтверждение того, что в большинстве своем проекта это, в первую очередь, люди. И буквально две минутки у нас остается в эфире, но не могу о спорте не спросить, раз уж мы сегодня целый блок, социальную сферу держим. Вы удовлетворены тем, как сегодня спорт, высших ли достижений, детский или юношеский, развивается в Перми? Есть у нас команды высших дивизионов?
У нас в Пермском крае есть яркие звезды спорта. Это не только, конечно, наши команды, которые играют в высшем дивизионе, так скажем, Амкар, за который я болею всегда, очень радуюсь там, да. Хотя, конечно, всегда с оговорочкой, что когда начинаем выяснять, кто же футболист, это там, так сказать, практически наших на сегодня, по-моему, практически не играет, ни один уже не играет. Это, конечно, плохо. Плохо, значит, ну, все-таки я считаю, что спорт высоких достижений должен быть. Это всегда будет такая яркая звездочка, ориентир, на который мы должны ориентировать нашу молодежь, наших детей с точки зрения тренировок и развития спорта. Конечно, у нас есть успехи и в фигурном катании, биатлон, лыжные гонки у нас многие есть, олимпийские чемпионы. Чусовской микрорайон, где у нас вот эти виды спорта, санный спорт там и так далее. То есть есть у нас звезды. Есть у нас,
да,
звезды.
Лыжинка.
Если очень кратко сказать, что бы можно было предложить, что нужно сделать для более активного развития спорта в нашем Пермском крае, вот как вот у нас в здравоохранении, значит, у нас там ослаблено первичное звено, то в спорте у нас практически нет первичного звена. А первичный спорт, это даже физкультура и спорт, это даже не спортшкола, в которую нужно пойти или поехать. Первичное звено, это двор, в котором ребятишки с утра до ночи стучат в мяч, значит, там, баскетбольный, волейбольный и так далее. Вот первичное звено. Есть, конечно, у нас это, но тоже, конечно, это очень выборочно. Там, где есть энтузиасты от спорта, кое-где я знаю, что вот Василий Кузнецов по Перми, знаю, что он там пытается что-то во дворах организовывать и так далее. Это единицы. В целом, значит, я считаю, что нужно речь вести о создании вот такого первичного звена физкультуры, спорта, да, в конце концов, детского молодежного досуга.
Ну, я так понимаю, что речь идет в первую очередь о инфраструктуре этого самого первичного спорта, о площадках, о тренерах, которые, ну, тут о людях речь, но это все равно является неотъемлемой частью инфраструктуры детского спорта.
Очень много энтузиастов, которые готовы этим заниматься за минимальную плату. Это не те деньги, за которые, значит, вот можно было бы, да, там, условия сегодняшнего нашего дефицита. Инфраструктура сегодня тоже вот тут как раз я считаю, что можно привлекать и компании, бизнес привлекать для организации. Тем более, что многие бизнесмены, знаете, когда по своей специфике, очень многие знают, что это там спортсмены бывшие, какие-то общественники, комсомольцы, в конце концов, и так далее. Но я сам себя к этой категории отношу. Мы тоже в Чернушке вот содержим, по большому счету, хоккейную коробку, в которой там мы ее создали, построили там, да, и сегодня, по большому счету, мы сами ее содержим, ее, да. Вот. Поэтому такие инициативы есть, их нужно поддерживать системно, значит, по всему Пермскому краю. И тогда через, опять тоже вопрос времени, конечно, это не должно быть не год-два, это должно пройти 5, может, 10, 15 лет, когда мы, собственно говоря, увидим вот результаты, эти вот зерна посеянные в наших дворах, значит, вот спорта, физкультуры, они прорастут и дадут себе, значит, очень хорошие сходы не только в спорте, а в воспитании детей.
Олег Алексеевич Хараськин, руководитель Института регионального и муниципального развития и поддержки общественных инициатив. Слушайте, я же тут совсем забыл спросить вас. Скоро должна пройти презентация института, ведь мы знаем о нем только вот показ ваших слов, о какой-то вашей публичной активности. Но именно как учреждение, это ведь тоже ближайшая перспектива, день-два.
Спасибо, Артем, огромное за напоминание. Да, я хотел бы сказать о том, что завтра мы все-таки приняли решение провести полноценную презентацию с пресс-конференции в агентстве «Интерфакс» в 12 часов и приглашаем всех желающих принять участие. Все-таки считаем, что наш институт вот с нашими взглядами по проблемам жизни края, это хорошая будет площадка для всех, значит, там и политиков, в том числе и, значит, общественно активных, заинтересованных граждан развития Пермского края. Поэтому наш институт называется «Поддержки общественных инициатив». То есть приходите к нам в институт, и мы будем с вами вместе думать, как все-таки нам обустраивать наш с вами Пермский край.
Большое спасибо. Олег Алексеевич Хараськин в прямом эфире «Эхо Перми». Программу провел Артем Жаворонков. До свидания и до новых встреч.
Спасибо, Артем, тебе.